Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 5 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наш гость, корреспондент московского бюро газеты «Дейли Телеграф» Роланд Олифант. Добрый день.
Добрый день.
Это прямой эфир, значит, можно по телефону звонить, можно через СМС-портал писать, можно через Телеграм, можно через сайт, можно через Твиттер. Мы с вами встречаемся между праздниками.
Угу.
Только что Первомай, впереди День Победы, только что Пасху здесь в России отмечали. Вот как все это отмечают в Британии?
А вы знаете, вот майские праздники, это на самом деле это русский или бывший советский вещь. В Англии у нас есть 1 мая, но это ни в коем случае связано с традиционной социалистической работой трудов и так далее. Это очень старая, чуть-чуть дохристианская вещь. Это просто день, когда мы празднуем о том, что это весна на самом деле.
То есть это весенний праздник, он не имеет к труду никакого отношения, к профсоюзной активности?
Ну, есть профсоюзная активность и там, но, конечно, в Англии это никогда не была социалистическая страна.
Мы слышали об этом.
Конечно, да. Но есть в России, еще есть, даже несмотря на то, что это еще не Советский Союз, есть огромная официальная поддержка для этого события и так далее. В Англии у нас нету. Поэтому профсоюзы там, да, они сделают что-то, у них есть свои марши, митинги и так далее. Но это не официальная вещь, это их вещь.
Но официально 1 мая как-то празднуется или вообще даже как день весны не котируется?
Есть праздник, называется Bank Holiday, значит, что это три дня, как выходные. Но кроме этого, как я помню, ничего не особенного там нету.
Так, теперь по поводу Дня Победы. Каким образом празднуют День Победы в Великобритании?
Вы знаете, это...
Мы понимаем, что в другой день.
Но вы знаете, это чувственный вопрос. Для меня, я жил в России уже 10 лет, и это всегда был чуть-чуть чувственный вопрос, потому что если я неправильно отвечаю на твой вопрос, это может быть чуть-чуть обидно для многих слушателей. И я имею в виду в том, что у нас в Англии совсем другой день. У нас нет праздник на 8 мая. Для нас в Западе это 8 мая.
Да.
Просто из-за того, часы или что-то.
Да, там разница во времени.
Да,
это
разница
история.
Во времени, да. Но у нас никакой праздник в Англии на тот день. Кроме когда это 70-летний или что-то огромное.
Да, круглая дата.
Это не каждый год. Для нас главный день для памятных военных сил и тех, которые погибнут в войне, и все войны, это 11 ноября, это день кончания Первой мировой войны. А для нас это более, так сказать, это не очень счастливый день. И это огромная разница. Здесь это настоящий праздник в России. И очень много очень счастливых.
Но это все-таки Вторая мировая война.
Это для
Вторая. У вас Вторую мировую войну как праздник вообще не отмечают?
Не особенно. Там не особый день, когда мы помним Вторая мировая. Конечно, есть в сентябре, есть день ВВС, воздушные силы, битва для Британии и так далее. Но главный день для нас — это памятие 11 ноября, и там есть огромный...
Еще раз, это память все-таки о Первой мировой войне?
Нет, Первая — это для всей войны. Это
начинали, вот так.
Начинали после Первой войны. Это первое, это для каждой войны, в котором участвовали британские войска, у нас есть один день памяти для них. И это серьезный, не очень счастливый день. И там нет никакой... конечно, есть какой гордость, конечно. А триумфализм вообще не в такой-то уровне. Это совсем другое отношение к этой памяти, чем
это скорее не праздник, сколько день памяти.
Да, да.
692-й и про третий праздник. А когда Пасху отмечает англиканская церковь?
Люди едут в церковь и,
Нет, когда?
Когда? Вы знаете, это вопрос для священника, потому что это связано с какой-то непонятный алгоритм, третья неделя после какой-то другой вещи, и это меняется каждый год, но это по традиции, это чуть-чуть до православной.
Это Роланд Олифант, он корреспондент московского бюро газеты Daily Telegraph в прямом эфире в программе «Иностранцы». Ну и давайте все-таки к Второй мировой войне. А в Англии как оценивают роль Советского Союза во Второй мировой войне? Это повод для споров на сегодня?
Я думаю, что нет. Ну, есть, конечно, всегда повод для споры о том, что, ну, что там был, если там была так конкретная разница и так далее. И, конечно, в каждом стране, каждой стране любит признать и помнить свой роль в этой войне. И здесь, в России, могу сказать, что это иногда очень сложно найти какую-то память о том, что Великобритания и США что-то там сделал. И это тоже в Англии иногда это очень сложно найти вот тот факт, что США и Россия тоже там что-то сделали. Это нормальная вещь.
Но ведь так. Я так полагаю, что в Великобритании знают, что здесь в России о том, что делали британцы, к примеру, называют вторым фронтом.
Mm-hmm.
То есть первый-то наш, а второй фронт ваш. Или это тоже не вызывает вопросов?
Я не знаю, если это точно такой-то вопрос. Вы знаете, главная разница в том, что для нас война начинали в 1939 году. Когда Гитлер, ну, нацистский войск, вторжение в Польшу. Для британцев это чувственный вопрос в том, что был пакт между Советским Союзом и фашистской Германией в тот день, и они оба напали на Польшу в это время.
Для британцев нет вопросов, а реально ли был пакт Молотова-Риббентропа
это
в полном объеме?
Это не вопрос.
Это не вопрос.
В Англии это факт, который все знают. Был пакт Молотова-Риббентропа.
И считается, что Вторая мировая война началась с совместных действий России и Германии против Польши.
Не, на самом деле... Но на самом деле, да. Ну, несмотря на то, что военная Вторая мировая, это конечно, война против немецкой, фашистской Германии. Это начинались с этой пакт.
Хорошо, напомню, Роланд Олифант с нами, 7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, это программа «Ослонина»?
Я не очень понимаю, о чем это было сейчас. 7373948, если вы набираете номер радиостанции «Говорит Москва», слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте, меня зовут Михаил, пусть вас гость назовет хотя бы одну страну Европы, у которой крупную, да, которой не было договора с фашистской Германией. И вспомнит, пожалуйста, о разделе Чехии, какой там, совместного, Польши и Германии. Чего действительно началась война? С агрессией Польши совместно с фашистской Германией. Спасибо.
Спасибо.
Это хороший момент.
Все сразу начинают про Мюнхенский сговор писать.
Это не забило в Англии. Это, конечно, огромный национальный стыд. Это момент Мюнхенский договор. И вы сможете видеть даже в каждом современном политическом дискурсе. Очень часто люди говорят о том, что будет еще момент в Мюнхене. И много политики используют вот этот момент, что нам не надо вот такой стыд. Например...
Но когда вы говорите, многие политики это используют, это мейнстрим политики?
Ну, смотрите, например, вы помните 10-15 лет назад, когда британские и американские войска вторжение в Ираке, и был такой разговор о том, что должны мы это здесь делать. И в публичном риторике был такой-то... Я не знаю, они сказали, что вот, если бы Саддам был Гитлера, что у нас надо еще такой Мюнхен, когда мы ничего не сделаем, и надо что-то сделать. Помнит вот эту ошибку. Поэтому да, это понятно, и в Англии мы помним об этом, и никакой гордости об этом нету. А тем не менее, иногда я встречался с людьми здесь, которые... Я думаю, не очень хочет признать, что да, у Советского Союза тоже был такой момент, который не был очень правильным.
Но вот вы сказали, что вы уже 10 лет здесь.
Да.
И, соответственно, вы 10 лет можете наблюдать о том, за тем, как празднуют День Победы, как вспоминают о Второй мировой войне, которую здесь называют Великой Отечественной войной, ну, часть, во всяком случае, Второй мировой войны. Вы видите какое-то изменение общественного мнения, общественных оценок того, какую роль сыграла в том числе и Великобритания тогда, в 40-е годы?
Как менялась
как здесь,
память
да.
здесь?
Да, да, да.
Я бы сказал, что... Помните, 2010, может быть, это был первый раз, когда британские и американские солдаты были на парад на Красной площади. И это было огромное такое-то, ну, памятное, что мы были союзники и так далее. И потом, ну, пару год назад начинали события в Украине. И после этого, по-моему, все менялось. И начинали быть такой-то... это странно объяснить, но это стало сложно отличаться гордость в победе в 1945 году и такой-то поддержка для ну, сепаратисты и российские войска в Украине. И третий момент в том, что, конечно, в этой сложной ситуации вокруг Украины здесь много видят, что Запад и именно США — это главный враг. Поэтому я думаю, что... Или я верю в том, что там из-за этого люди не так готовы признать, что, да, Вторая мировая, мы были союзники и так далее. Ну, это...
Хорошо, я не знаю, когда это было, собственно, в газете «Телеграф», а когда вы написали вот эту статью, которая на ИноСМИ появилась сегодня.
Угу.
Та статья, которая называется «Два года войны на Украине, число погибших растет». Вы попытались подвести итоги этих двух лет. С вашей точки зрения, и все-таки в чем они?
Итоги, да, эта статья, это с линии фронта. Я посетил украинское войско. Динаров мне не дал аккредитации в той раз, поэтому я не был на их стороне.
Ну, они как-то объяснили это?
Нет, не объяснили. Я попробую... Я раньше там работал много раз, поэтому я не знаю.
А в этот раз вы запросили, вам просто...
Я спросил и получил имейл, сказать, что вам отказана, ну, аккредитация на территории ДНР.
Хорошо, вы смогли посмотреть только с одной стороны.
Да, ну, в этот раз. Но я был на другое место. А на самом деле, я думаю, что у нас в Донбассе опять вот такой мороженый конфликт, как в Карабахе, как в Абхазии, как в Приднестровье. Я думаю, что это стоит в этой ситуации, которая не совсем война, не совсем мир, потому что это вообще там нет, мир нету, а тем не менее последний, ну, с февраля 2012-2015 года там не настоящая война. Но этой ситуации сможет остаться, я думаю, что много лет. Просто потому что основания для мира нету.
Но то, что видели вы в этот раз, это и не мир, и не война, или это все-таки война?
Это сложно сказать, потому что война...
Нет, вы пишете, что число погибших растет, значит, война.
Ну, значит, война. Если говорить с солдатами на обеих сторонах, они скажут, что, ну, вот, здесь война, почему мы не говорим о том, что это война? На самом деле, ополченцы, динаровцы, они смогут сказать, что это война, а украинские недовольны, украинские солдаты недовольны, что их сторону не признают, что это война. Это официальное АТО, это внутренний конфликт.
Но многие же уверены, что это все может закончиться, когда большие игроки где-то там, американцы и русские, к примеру, до чего-то договорятся. А вы видели людей, которые вот, собственно, на месте? Они что, признают?
Они сидят на их позиции. И каждую ночь, не везде на фронте, это важно сказать, что это не везде на фронте, но несколько местах на фронте. Авдиевка, например, Пески, под Донецкой. Каждую ночь есть какой-то бой. Не очень жесткий, но каждую неделю кто-то погибнет там. Это не настоящее наступление, никто... Украинские давно не попробовали взять Донецк, и динаровские не попробовали взять еще территорию, а тем не менее каждый ночь есть такой-то бой. Это тактический, это не стратегический, но существует. Это та же самая ситуация, которая у нас в Нагорно-Карабахе, кстати, много лет. Думаю, что это продолжается. И продолжается, потому что, смотрите, есть Минский договор. На русской стороне это, они говорят о том, что вот, это четко там написано, что Украине надо менять конституции, сделать закон особый статус Донбасса и так далее, и так далее. Украинцы скажут наоборот, но там четко написано, что там надо быть, ну, в безопасности, нам надо получить контроль нашей границы и так далее.
Ну там же теперь спорят тупик. О том, что зачем должно
это
идти.
Это вообще тупик, да.
Поэтому... Но этот тупик ведь могут решать только большие политики. А те люди, которые в этих тактических боях, они что, признают вот это решение, к примеру, русских и американцев? Они проливали кровь.
Это сложно сказать. Если вы говорите с солдатами на другую сторону. Например, я был ну, год-два года назад напротив позиции динаровцы. Они мне сказали, что это все вина в этой войне, это Америка и Обама. И которые думают, что это просто нереально на самом деле. А на украинской стороне они считают, что да, это все из-за Путина. И думают, что да, Кремля есть огромная роль здесь. А тем не менее... есть те, которые есть другие интересы. Например, ну, сепаратисты, действительно, они хотят еще такую-то землю и готовы для этого воевать. Я думаю, что Кремля, для них красная линия — это военная победа украинских сил. И они будут сделать все, чтобы это не будет. Но они не готовы помогать этим людям взять еще земля, они не хотят, ну, до Киева они не готовы.
Хорошо, Ипатий спрашивает, и, кстати сказать, многие сегодняшнего дня ждали для того, чтобы так или иначе обсудить фильм BBC про MH17. А вы посмотрели этот фильм?
Да.
И что?
Ну, нормально.
Как вам этот фильм? У вас есть своя версия? Кто сбил Боинг?
Я думаю, что 90% уверен, что это был... Ну, сепаратисты, либо российские силы, которые воевали на сторону сепаратистов.
А у вас есть ответы, почему, если так 90%, вот вы говорите, вы же на каких-то фактах, видимо, основываетесь, если это правда 90%, почему до сих пор, что называется, не выкатили доказательства?
У нас еще нет свидетеля, который может сказать, что да, это был я. Или я знаю той человек, который вот эту кнопку
написал. То есть обязательно должен появиться человек, который признается, это сделал я.
Либо это, либо свидетели, которые сказали, что вот, это был он дал мне этот приказ, я знал, что этот человек сделал этот приказ, пока у нас нету. Но что у нас нету? У нас есть, мы знаем, что это был ракета «Бук», который сбил Боинг. Это факт, который все признают. Мы знаем предположительно, откуда запуск этой «Бук». Это в докладе нидерландский... Совет Безопасности, да? Uh-huh. И это такой-то... Это вот в районе Тореза, на юге Тореза, земля, который был в это время под контролем сепаратистов. Мы конкретно знаем, что был...
Но мы доверяем только голландскому докладу.
Ну, этот доклад, это, если вы, считаете, если вы это доклад прочитаете, это абсолютно... Все версии там были, они посмотрели, и они знают, что может быть, там.
Но в любом случае, вот все эти версии есть, пока никаких обвинений не выдвигается. А когда это будет?
Смотри, там есть два расследования. Был Совет Безопасности Нидерландов. Это просто чистое расследование по поводу... если был любой какой катастроф авиационной, они сделают такое-то расследование. Mm-hmm. Это не криминальное расследование. Это отдельная вещь, отдельное расследование. Там есть нидерландские, самые главные, австралийцы, бельгийские, украинские, и, может быть, кто-то еще.
Ну, соответственно, Малайзия, видимо.
Малайзия, вот. Конечно. Да, конечно. И они еще работают на твой докладе. Последний раз я говорил с прокурором в Нидерландии на твой счет. Он мне сказал, что не до конца 2015 года, это еще уже 2016 года, мы еще не знаем, когда доклад будет готов.
Но есть какое-то объяснение? Ведь действительно сначала говорили в 2015 году, потом в конце 2015 года, теперь уже почти середина 2016, все равно не говорят, когда закончат.
Они не говорят, потому что это криминальные расследования. Их надо найти достаточно показательства, чтобы в суде они смогут успешно прокурат вот такой человек, который, ну, подозрительный, который могли это, извините, подозрительный человек сможет, чтобы был реальный шанс показать в суде.
Да, ну просто вот, например, Ипатий пишет, а давайте я вам скину фотографию этого бука с тем самым номером 332, рядом с которым стоят украинские солдаты. У меня вот, например, такая фотография есть. И что, это будет доказательство?
Нет, смотри, Это из того. Я могу как журналист сказать, что у меня достаточно доказательств сказать, что я 90% уверен, что это были сепаратистами, uh-huh. и может быть, русские, которые воевали на той стороне. Это из того, что мы знаем, что это был Бог. Мы знаем, откуда запущен этот Бог. Мы знаем, что это место было под контролем сепаратистами на тот день. Мы знаем, что был Бог, который работали в этой месте, в этот день. Много людей это видели, много людей это фотографировали. У нас свидетель, несколько свидетелей, которые видели запуск ракеты. Один из них был в той фильм BBC. И последний у нас есть контекст. Контекст в том, что единственная сторона, которая использовала воздушные войска, это были украинцами. И против этого ополченцы использовали ракеты, сильные ракеты. Единственная сторона, которая использовала ракеты земля-воздух, это были ополченцы. Но последний пункт, это в том, что все это, несмотря на это, у нас нет свидетелей, которые сможет сказать, что да.
Вы об этом уже говорили, да.
Да, вот. Да.
Поэтому... Ипатий, но если у вас есть такая фотография, конечно, скидывайте, ее будут изучать, возможно, это будет важное доказательство. У нас буквально 3 минуты осталось, я не могу не спросить вас о том, что вы ведь и в Чернобыль съездили.
Да.
Скажите, вот ваши впечатления, что это сейчас?
Чернобыльская зона, это очень интересно. Это интересно в том, что несмотря на то, что там была ужасная катастрофа, и 30 лет назад было нельзя там жить, не знаю, так, жизнь в ком-то слишком, животные там еще существуют. Есть старки, которые еще там живут. А тем не менее, есть места, которые еще нельзя гулять там. Поэтому это в одной стороне очень страшно еще, и в другой стороне есть такая-то надежность, что жизнь сможет продолжаться после какой-то катастрофы.
Но вам было не страшно. Вот как вы к этому относились? У вас появляется возможность поехать в пресс-тур.
Да.
В Чернобыль. Вы же принимаете решение. Люди, вообще-то, которые там работали, они все уже умерли.
А те, которые работали прямо после катастрофы. А теперь уровень радиации, это... В других местах это на другом уровне.
Вы убедились в собственной безопасности, что это можно туда поехать?
Да, конечно. И вы знаете, во-первых, я поехал в Брянскую область, в России, где тоже был огромный проблем после Чернобыля. Я был с Greenpeace, он сказал, что да, надо быть очень безопасной, и мне был чуть-чуть страх об этом. А потом в Чернобыль. День первый, день два, день третий. Тот день третий, все равно, нормально. И вы знаете, там есть около 2000-3000 человек, которые там работают.
Которые там живут.
Это место работы.
Которые работают. Хорошо, 596 опять возвращает нас к этому буку. Вот вы так несколько раз сказали про необходимость, чтобы был свидетель. И вот 596 пишет, если, к примеру, свидетелей всех поубивали, и свидетелей никогда уже не найдешь, это значит, что это дело никогда не закончится?
Смотрите, вы спросили меня о том, почему, как долго работали следователи с этой криминальной должностью. Я думаю, что они работали на той вопрос. Они ищут свидетелей, конкретные доказательства, чтобы они смогли сказать 100%, что это правда. Потому что, хорошо, даже если мы знаем, что у сепаратистов был Бог в то время, в то место, может быть, это просто совпадение. Может быть, откуда-то другое. Вы понимаете, это огромный высокий уровень доказательства. Надо, чтобы в суде доказать, что человек виноват.
Суд все равно будет.
Мы не знаем, потому что, конечно, Россия стояла против этого предложения на ООН о создании международной трибуны.
Организация Объединенных Наций. ЮН, вы говорите.
Да. Есть других возможностей, но это и не ясно, что это будет.
Роланд Олифант, корреспондент московского бюро газеты Daily Telegraph, был сегодня в программе «Иностранцы». Я благодарю вас. Спасибо.